მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит, показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Праздники Владимира Путина обсуждаем мы сегодня. Очень праздничное настроение на федеральных каналах, потому что Россию признали. Приехала сама фрау Меркель в Сочи. Позвонил сам Дональд Трамп. Но ликование царит. Константин Боровой вместе с нами. Здравствуйте. Радуйтесь за Российскую Федерацию.
Конечно. Вот. Праздник настоящий.
Прорыв блокады.
Тиллерсон приехал.
Эрдоган вот сегодня
Эрдоган
обломился.
Просто праздник какой-то. Это
да.
Был же перерыв огромный, когда никто с ним не хотел говорить. А тут просто на разрыв, как говорят девушки в этих заведениях, там некогда в туалет сбегать. Нет, ну оно вот так и есть.
Да, валится. Итак, мы обсуждаем, уважаемые слушатели и зрители, с вами, что все это значит. Правда ли, что прорыв некоторый состоялся в международной изоляции Российской Федерации? С какими результатами выходит с этих праздничных дней Владимир Путин, что ему пообещали? Вот это все мы будем обсуждать с нашими экспертами. Ну вот, я вам представила одного эксперта, он вместе с нами. И с нами также на связи Роман Худяков. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Роман – представитель партии ЛДПР. Он является лидером еще вот такой подраздела этой партии, который называется ЛДПР Приднестровье. Правильно?
Ну, хочу коррективу маленькую.
Давайте.
Я уже не член партии ЛДПР.
Ну вот.
Я политический и общественный деятель и беспартийный человек.
Вообще? И даже Приднестровье вы уже свою оставили, этот проект?
Да, я полностью беспартийный.
Но вы с ними не поссорились? Вы сохранили идеалы этой партии в себе? Вынесли оттуда?
Не, ну может, есть какие-то у меня согласия с Владимиром Вольфовичем, но так в целом считаю, что
хорошие
отношения остались.
Ну ладно, хорошо. Спасибо вам большое. Будем помнить историю вопроса, все-таки, что она живет.
То есть праздник сохраняется.
Да. Хорошо, да. Роман, спасибо, что вы с нами на связи. Вот политик Роман Худяков с нами. И... Так, у нас уже порадовался один гость. Роман, ваша очередь радоваться. Чувствуете ли вы действительно что-то в этом, какую-то подвижку? Извините меня за это слово, конечно, совершенно брежневское, или так, как там такое архаичное. Но вот, тем не менее, подвижки вот в этой, в положении России на международной арене, почувствовали ли вы за эти два дня какие-то специальные?
Я считаю, что это нормальная прошла рабочая встреча с Меркелем, и такой же рабочий звонок непосредственно и с Трампом. Делать с этих звонков встречи какие-либо политические, да, для нас плюсы, я думаю, пока рано. То есть время оно рассудит и поставит все на свои места. А то, что для нас бонус, что Меркель стала совсем по-другому разговаривать, не напыщенно, как это было элементарно полгода тому назад, де-факто это есть. Она прекрасно понимает всю серьезность ситуации вокруг Европы с Украиной.
Угу. Спасибо. Да, спасибо. Вот, Роман, сразу же подхвачу вашу вот эту фразу. Меркель разговаривала прежде напыщенно. Казалось ли вам так, вот, Константин, что у нее были вот такие интонации по отношению к России? И, ну, вот то, что я точно помню, что она в какой-то момент обещала даже не приезжать, пока не разрулится ситуация с минскими договоренностями. Был такой эпизод. Кажется ли вам, что у нее были одни интонации по отношению к Владимиру Путину? На завтрак он к ней ездил, помните, как-то вот однажды было дело. И вдруг они изменились и потеплели. Чувствуете ли вы что-то такое?
Я думаю, что нет. Все-таки это такой рабочий визит был. Прощупывание. Немецкие журналисты, эксперты даже говорили о том, что она привезет некий ультиматум после 2 лет не переговоров. Ну, там была короткая встреча на двадцатке. Вот.
Нормандский
формат. Это не похоже было на разговор в ультимативном виде, но по реакции Путина видно, что никаких результатов эти переговоры не дали. Я думаю, в первую очередь это связано даже не с Меркель, и не с европейцами, и даже не с Трампом, и не с Тиллерсоном, который тоже ничего не добился. В первую очередь это связано с тем, что Россия оказалась в таком настоящем полноценном тупике. То есть отсутствуют цели. Их сформулировать даже нельзя. Какие могут быть цели, так сказать, вот в современных условиях, когда надо, ну, фактически исправлять вот эти вот тупиковые ситуации в Сирии, в Украине, в экономике, в отношениях там с другими государствами, по Северной Корее и так далее. Тупик такой. И не сформулированная цель. И переход уже в какое-то, ну, новое, вот по моим ощущениям, какое-то новое пространство, когда вместо целей можно формулировать что-то глобальное такое, суперглобальное, там, мировое господство. Знаете, это сегодня вот Рогозин, Лавров, Путин мне напоминают таких киногероев. Вот доктор Зло, там, которые мечтают о мировом господстве. Для чего? Для того. Или о том, чтобы разрушить мир. Цели нет. У этой внешней политики России нету конкретных, ну, да, прикладных целей.
Причем эксперты, каждый на своем участке, огорчаются, что вот нет цели в Сирии. Приходят к нам военные и говорят, где план, где стратегическое планирование? Мы не понимаем, зачем. Вы
это
говорите
был
о том, что,
набор, да, спецопераций мелких. Как руководитель спецслужбы, он умеет это планировать, умеет планировать вот эти маленькие не так, тактические задачи. Украина, Сирия, Северная Корея там, и так далее. А глобальной цели нет. Ну вот мировое господство, единственная цель, которую, ну, как-то еще можно сформулировать. Или...
Ну, Константин, это вы все-таки вы по Фрейду. Это они, ну, они же никогда этого не воспроизведут словами,
почему,
вербально.
Почему?
Что мы хотим мировое господство.
Почему?
Это
а
вы
вот
приписываете.
Вот,
они
вот
не подпишутся
это...
под этим.
Нет, я думаю, подпишутся.
Ну, да.
Они мне напоминают уже давно каких-то таких былинных героев, которые пишут саги. Но вот эта история про грязную торпеду, которую Россия может запустить из Владивостока в сторону Калифорнии, через три дня она туда доплывет, взорвется, и 500 лет в Калифорнии нельзя будет жить. Но это что-то... Вот многие говорят, там, глупость, там, бред. Это не бред, это саги. Это сказки такие, понимаете, былины.
Да, но я буду продолжать настаивать, что это их сны. Это их все-таки сны,
да,
которые,
да,
они,
да,
вслух,
да,
которые сны, не проговариваются, yes, на этих переговорах. Я предлагаю очень коротенький сюжет «Рейтер» посмотреть, о чем все-таки... А там, ну о чем-то же они говорили, Путин с Меркель, и мы по этим темам все-таки пройдемся.
Россия и Германия должны продолжать диалог, несмотря на существующие проблемы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным. Лидеры стран встретились во вторник в Сочи. Помимо двусторонних отношений, главы государств обсуждали ключевые вопросы международной повестки и в первую очередь конфликта на востоке Украины. Журналисты вновь услышали из уст обоих лидеров речи о необходимости неукоснительного выполнения минских договоренностей. То, чего не хватает, это соблюдение соглашений. Все стороны оказались в очень непростой ситуации. Ключевой момент, и тут я настоятельно призываю российского президента поспособствовать, сделать все возможное для прекращения огня. Только так мы сможем достичь благоприятного климата в украинском обществе, чтобы найти болезненные компромиссы в отношении территорий на востоке. Оба лидера осудили подрыв машины наблюдателей ОБСЕ под Луганском в конце апреля.
Стабилизирующую роль в зоне конфликта, безусловно, играет специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. А такие трагические инциденты, как недавний подрыв автомобиля ОБСЕ, безусловно, наносят существенный ущерб миротворческим усилиям, ведут к очередной эскалации напряжения. Поэтому необходимо беспристрастно разобраться с тем, что случилось.
Обсудили лидеры стран и пути разрешения сирийского конфликта в формате мирных переговоров в Женеве и Астане. Путин заявил, что осуждает любое использование химического оружия и призвал выяснить, кто повинен в гибели мирных граждан в Хан-Шейхуне в апреле. Канцлер Германии подняла вопрос о преследованиях геев в Чечне. Материалы о тяжелейшей ситуации с правами меньшинств в Кавказской республике с начала апреля опубликовали несколько российских изданий. Также я напомнила, что были очень неприятные сообщения о том, что происходит с гомосексуалами в Чечне. Я попросила президента Путина использовать свое влияние, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств. Владимир Путин не стал комментировать эту ситуацию. Ранее Кремль заявлял, что не располагает никакими сведениями о преследованиях геев в Чечне. Власти республики утверждают, что представителей сексуальных меньшинств в регионе попросту нет.
Вот, смотрите, здесь совершенно безоценочный сюжет, но уже видно, что прошлись по всем пунктам, нигде нет согласия. Вот те, кто видел эту пресс-конференцию, я ее посмотрела, но здесь неважно, кто посмотрел, все, кто посмотрел, увидят, что его спрашивают о геях, он молчит. Немецкий журналист говорит о том, что вот репрессивный характер носит разгон акции на улицах Москвы. Он говорит, что ничего подобного, у вас еще хуже. Меркель говорит, что прошу вас обеспечить вот разграничение по линии огня. Он говорит, что Киев сам виноват. Что-то там еще было, вот я сейчас записывала, хакеры. Хакеры, ему говорят, что участвовала Россия в этих атаках. Он говорит, конечно, не участвовала, на что Меркель очень аккуратно говорит, что ну, мы уж постараемся как-то защитить свои выборы. Я вообще этой линии вот точек пересечения не вижу ни в чем. Вот давайте Романа спросим, что-то... Роман, вы хоть что-то по этой... Такое ощущение, что это параллельные миры были на этой пресс-конференции. Что вы зафиксировали общего, совместного? Какой-то энтузиазм, хоть какую-то точку нашли?
Ну, вы хорошо сказали, да, что разные миры. Естественно, мы живем все-таки в разных странах, и у каждой страны, у каждого человека свое мировоззрение, своя культура, свой этнос. И каждый воспринимает все, что вокруг него происходит, по-своему. Во-первых, маленькую ремарочку хотел бы вот своему оппоненту сказать, что доктор зло – это не Путин. Доктор зло – это Барак Обама, который ушел, самый кровавый президент за всю историю всех стран, который уничтожил просто-напросто, очень много покалечил жизни. Это самый кровавый президент. И доктор зло – это такие оппозиционеры, которые у нас очень часто выступают в СМИ. И вот я раз в роду рассказывают про нашего президента по поводу чего имперских...
Роман, я с вами на секундочку. Вот, понимаете, вот вы точно так, ведь точно так же можно сказать, просто мы не будем на этом уровне вести дело. То точно так же можно сказать, что Путин, вот Владимир Владимирович, покалечил массу жизней, убил много людей. Вот вам сейчас сядет украинский журналист и расскажет, что Путин вытворяет на территории там Донбасса. Понимаете? То есть, когда вы говорите «покалечил и убил Барак Обама», нужно же...
Да. Я всегда говорю подтвержденные факты. А то, что говорят оппозиционеры и украинцы, да, в лице президента незаконного, там фактов, доказательств нет. Сколько раз пытались...
Ну, смотрите, нет, я вас к другому... Нет, я не хотела... Подождите, Роман.
Там нет.
Да нет, я не в эту дискуссию, не хотела я вас в нее втягивать. Я просто говорю о том, когда вы вот бросаете вот такое обвинение, вы говорите, Барак Обама покалечил и убил. Так где он их? Вот расскажите нам, пожалуйста, в какой ситуации это произошло. Так же нельзя брать. Вы же политик, вы не можете себе позволить голословных обвинений.
Ирак, Саддам Хусейн, сейчас...
Причем здесь Барак Обама?
Бомбардировка, которого он сделал...
Роман, ну все, это с Бараком Обамой понял. Так, давайте искать...
Слушайте, фактов точка. Очень много. Нет. Просто когда человек в прямом эфире оскорбляет президента...
Да.
Честно, никогда.
Точки, точки...
Я не молчал и молчать не буду.
Хорошо. Точки нет, но это я еще раз говорю, что вот на эти факты, которые вы называете фактами, это можно смотреть с разных точек зрения. Еще я вам привела пример Донбасса. Вы, вот, например, Владимир Путин говорит, что я там миротворец, а сядет другой политик из другой партии, из другой страны и скажет, что вы убийца. Понимаете? Поэтому нельзя вот так
нет,
вот.
Нет, я убийца. Он сказал почти прямым
текстом. Да, сказал вот так вот, да?
Да, я убийца.
Это когда это он так сказал?
Сейчас, только что.
Поэтому я вас просто еще раз призываю, давайте мы поговорим о том, увидели ли вы вот в этой пресс-конференции, в этих их позициях что-то такое, что объединяет Россию и Германию во взгляде хоть на что-то или ни на что не объединяет?
При этих встречах, понимаете, то, что говорила Меркель, да, она говорила те вопросы, которые для нас, для России неприемлемы. Но никогда у нас здесь, извините меня, не будут свободно ходить геи, лесбиянки, сонные вот эти вещи. Никогда у нас не будут здесь понятия отмены родитель 1, родитель 2. Но вы поймите, мы другое государство. У нас есть здесь понятие мужик, есть мужик. Женщина есть женщин, и другого не дано. А тут хочет, извините меня, заниматься теми вещами, которые
занимаются. Это уже становится интересным. То есть, Роман, подождите, то есть вы не услышали того, что она говорила конкретно о пытках геев в Чечне? Вы считаете, что она требовала там равных браков, там разрешения? Вы этого не услышали?
Нету. Нет, вы понимаете, что вот если бы она официально представила бы нашему президенту какие-либо доказательства, да, то я уверен, что президент бы с этим разобрался и жестко бы наказал бы тех, кто нарушил Конституцию Российской Федерации. Угу. Но этого же не было. Вы понимаете, что такое говорить?
Вот.
Говорить без доказательства.
Спасибо.
Нельзя.
Но это другое.
Надо
вот вы сейчас
подтверждать какими-либо фактами.
Спасибо. Вы сейчас дали оценку, ну, по крайней мере, существующей ситуации. Потому что сначала вы начали комментировать вообще некие там требования свобод в Российской Федерации сексуальных меньшинств, которых она не ставила об этом вопросе. Она ставила вопрос о пытках в Чечне, по поводу которого, и, Роман, я вам думаю, что вы об этом уже знаете, Владимир Путин при встрече с Рамзаном Кадыровым уже сказал, что нет никаких доказательств. То есть сначала ему сказал Кадыров, что нет доказательств. Путин с этим согласился. И тут возникает мой вопрос Константину. А вот почему она продолжает действительно настаивать? Вот сказал же уже, зачем? Вот она приходит на пресс-конференцию. Сказал вот президент Российской Федерации, что ничего там нет такого. У нас нет доказательств. А она говорит, давайте вы свободу все-таки, в смысле, прекращайте пытки. Она ведь слышала, что он говорил по этому поводу?
В демократических странах журналисты, средства массовой информации – это такая же власть, как и государственная власть, как и судебная власть. Вот эта власть утверждает, что были пытки, были преследования, были убийства, между прочим. Тем не менее, если вернуться вот к сообщению о встрече, есть такой дипломатический язык. Вот переведя, вот когда все спокойно, хорошо, дипломаты обычно говорят, интересно прошла встреча, достигнуто много результатов, полезных, там, точка. Если действительно достигнуты результаты, говорят, что все хорошо, достигнуты результаты, такие, такие, такие. Вот. А если все совсем плохо, то говорят примерно вот то, что мы сейчас услышали о том, что есть противоречия, без резких, без крепких выражений все это произносится. Результата не было, ну, никакого.
А вот, знаете, я все-таки хочу эту тему до конца, ну, до конца мы не доведем, потому что ее невозможно довести до конца, но я хотя бы в разговоре с вами. Вот по поводу этих пыток прессы. Вот доказательства, о которых Роман только что говорил, они, конечно, и то, что вы сказали, они представлены прессой. Мы видели в эфире немецких каналов, других западных каналов людей, конкретных людей, правда, с измененными голосами, сами, понятно совершенно, что они не хотят свои лица. Сбежавших, которые сумели убежать из этого ада, как они говорят, они рассказывают об этих страшных пытках. Это конкретные люди. Это не то, что даже вот газетные строчки в «Новой газете». Это живые люди, которые сидят перед камерой, но их прячут по понятным соображениям. Это вот для Меркель это доказательство. Для Путина это не доказательство. Вот как здесь привести... Она, тем не менее, она продолжает просить у него за них, чтобы этих людей, которые, если еще остаются, они на территории Чечни, чтобы их пощадили, чтобы к ним относились, чтобы они выжили. Вот какой все-таки в этом смысл гуманитарный? Если он не слышит, он не считает это доказательствами, эти кадры, вот на что она рассчитывает? Или ей важно просто зафиксировать, застолбить позицию, что она прессе доверяет? На что она в конечном счете рассчитывает?
Я недавно участвовал в дискуссии, вам жаловался уже на «Эхе Москвы» и приводил факты. Какие-то факты этим ватным журналистам, против которых ничего сказать нельзя. И они мне ответили почти хором. Там, может быть, там эти факты и есть, но есть ли судебное решение по этому поводу? Понимаете, там еще одна тема у нас была – есть судебное решение. И тут же выкатывается аргумент, что это судебное решение идеологически, политически мотивированное. Доказать ничего невозможно и не нужно. Меркель делает полезное с ее точки зрения дело. Она обращает внимание Путина на факты преследования людей за их, так сказать, там, ориентацию, нарушение гражданских прав. Это ее работа. Если она этого делать не будет, ее будет клевать ее собственная пресса, ее собственные избиратели, которые немцы очень чувствительны к таким вопросам. Она свою галочку поставила, так сказать, работу выполнила. Она поступила очень правильно. Доказать Муаммару Каддафи или там Асаду, что он применял оружие при доказательстве там полном, при свидетелях, и невозможно. Потому что они этого признавать не хотят. Или Саддаму Хусейну доказать разработку ядерного оружия, или Ким Чен Ыну доказать на суде, когда его будут судить, он будет говорить, что ничего не было. Это приводить пример. Господи, был же суд интересный над этими преступниками в Камбодже. Вы знаете, там садизм был страшный, там людей в очках, думающих людей, их на улице ловили и в ухо забивали бамбуковую палочку, чтобы человек умирал не слишком быстро, мучился там 2-3 дня. И на суде они сказали, мы ничего не делали, это вьетнамцы пришли и, значит, издевались над нашим народом. Доказать невозможно, а призывать надо, конечно. Меркель делает все правильно.
Ну и вот я спрошу вас также обоих по поводу Украины, когда она говорит прекратить огонь, на что Владимир Путин уже, вот, ну как бы он переступает уже, перешагивает через несколько ступеней конфликта и говорит уже о сегодняшней ситуации, что Киев сам делает все, чтобы отсечь от себя Донбасс. Он объявляет блокады, и так я поняла по его интонациям, что даже он и не видит каких-то уже тут способов к сотрудничеству. Роман, вы также поняли, что он считает, что исчерпаны варианты, или, может быть, я не так вот интерпретирую его слова, но мне показалось, что вот он говорит, что Киев сам виноват, он их уже отсек.
Об этом сейчас говорят и очень многие специалисты сейчас и в Германии, и вообще в Европе, и даже в самой Америке, что Киев в лице Порошенко сам не собирается просто выполнять Минские соглашения. Но согласитесь, какой ты президент, если у тебя есть батальоны и те отряды беспредельников, которые развязывают войну и которые на этом зарабатывают просто-напросто деньги, то какой ты президент, если ты не можешь просто выстроить свою армию возле границы, возле Донецка, Луганска, прекратить обстрелы и просто-напросто выполнить Минские соглашения. Вы знаете, вот то, что происходит в Украине, естественно, для Порошенко и для его команды беспредельщиков, это выгодно, это ситуация. Почему? Потому что если бы сейчас был бы мир бы, понимаете, они бы не получали бы дотации на обновление и вооружение своей армии. Они бы не получали эти дотации ни с Европы бы, ни с Америки. А это все деньги, и поверьте, это миллионы, миллионы долларов. А эти миллионы долларов, которые они получаются, естественно, они пилятся между его командой, и они хотят еще и дальше зарабатывать деньги. Поэтому им кровавые вот эти действия и война, им она выгодна. И никто там даже при подписании не собирался выполнять эти Минские соглашения. Об этом не раз уже говорил и наш президент, и об этом уже начинают говорить очень крупные политики самой в Европе. Почему? Потому что они уже сами устали кормить этих халявщиков.
Спасибо. Роман, я несколько уже ток-шоу федеральных каналов видела о том, что война выгодна Порошенко, что у него там бизнес, что он делает бизнес на войне, что он продает сепаратистам оружие. Такое тоже уже есть, что Украина на этом зарабатывает так, так и так. Это такая яркая, вечная тема, что она поддерживает конфликт специально, чтобы на этом заработать. Сам Порошенко поддерживает. Я при этом всегда, вы знаете, вот я как я не политик и не политолог, я обыватель, я все время думаю, что он президент, за ним люди. Я не думаю, я вот не допускаю все-таки мысли, что он хочет обескровить свою собственную страну. А это обескровливание. Каких бы денег ему не подкидывало, даже употребим такое слово, Европа, они все равно не компенсируют тех безумных трат, которые это государство тратит на эту военную кампанию. Вот считаете ли вы все-таки, вот, что есть какие-то шансы к выполнению Минских соглашений со стороны Москвы, этих самопровозглашенных республик и Киева?
Вы очень, Лена, интересную тему затронули. Я и профессионально занимаюсь пропагандистские кампании. Вот те блоки информационные, которые выдаются, создаются искусственно для того, чтобы, ну, какие-то, хоть какие-то объяснения придумать, создать. Один из самых распространенных приемов – все хороши. Он очень там часто используется,
все виноваты,
так сказать, и эти хороши, и эти хороши. Я даже статью писал по этому поводу, там, даже при абсолютно очевидных фактах, там, что дважды два – это четыре, значит, создается утверждение, что дважды два – пять, и предлагается некоторую взвешенную позицию. Значит, между дважды два – четыре и дважды два – пять.
Обесценивая позицию дважды два при этом обязательно. Она обесценивается уже фактом сомнения, что уже не четыре.
Совершенно верно. Вот. И не смотрите телевизор, не тратьте на это время. Это пропаганда, пропаганда подлая, грязная. Ей пользуются... Она способ отравить сознание больших групп людей, миллионов. И результат мы с вами видим. То есть это десятки миллионов людей в России, к сожалению, не только в России, но там, например, в Германии сторонников Путина достаточно, с отравленным сознанием, которые воспринимают вот эти блоки информационные без необходимой для нормального, адекватного человека критики. Ну вот тот же самый блок там во главе Украины сегодня фашистская власть или националисты.
Ну, конечно,
то, что,
да.
То, что Путин произнес на переговорах с Меркель.
Он еще и не то
произнес. Националисты.
Да.
Националисты у власти там и так далее. Ну, это некая установка пропагандистская. Кстати, вот это тоже было очень заметно на пресс-конференции. Он путает уже какие-то логические, дипломатические ходы и пропагандистские. Для него происходит такое слияние.
Смещение.
Да, слияние этих.
Я вот должна объявить, что сейчас у нас на связи Кристиан Эш. Это глава московского бюро «Шпигель». Вот, Кристиан, я очень рада, что вы у нас в эфире, потому что ни один ваш немецкий коллега, все в Сочи. А кто не в Сочи, тот летит из Сочи в Москву. Вот мы вашего коллегу Штефана Шоледа застали в самолете, например. Так что спасибо, что вы в Москве. Или вы в Сочи?
Нет, я в Москве.
Ну, это очень хорошо. Да. Очень хорошо. Я просто, извините, я еще отниму секунду времени, добавлю Константину в его концепцию. Замечательно о том, как Владимир Путин путает пропаганду с действительностями. Это совершенно фантастическую, ну, в кавычках, это очень плохая, страшная фраза, которую он произнес по поводу 2 мая в Одессе. Он сказал, националисты загоняли беззащитных людей в здание и жгли их там. То есть у вас полное ощущение прикладов и автоматов, с которыми гонят, а ведь это единственный. Жгли их там, там масса вокруг этого версий, интерпретаций, там идет расследование, что такое этот пожар, чем он был вызван. Это не закончило. Но загоняли. Вот этого история на видео не зафиксировала. Эти люди пришли в это здание добровольно, сложив палатки, собрав свои щиты и зная при этом, что на них идет разъяренная толпа. Они решили не по домам разойтись, они приняли добровольное решение войти в это здание.
Толпа, то есть, которую они расстреливали перед этим.
Эта толпа шла мстить, она потеряла уже двоих своих членов. Уже были убиты Игорь Иванов. Мы сейчас не будем этих где-то. Я говорю о каком-то формальном пороге. Да? Вот есть такой формальный порог правды. То есть есть вещи, которые очень сложно интерпретировать и доказывать. А есть вещи, которые абсолютно не укладываются в видео элементарное. Посмотрите, когда закрылись двери за вот членами этого антимайдана в Доме профсоюза, и посмотрите, когда пришла толпа. Вот и все. Тут ничего не нужно. То есть у них было полчаса, чтобы уйти с этой площади, но Владимир Путин уже рисует совершенно свою новую картину мира. Кристиан, извините, пожалуйста, что я отвлекла от вас и вас. И скажите, пожалуйста, зачем приезжала фрау Меркель? Чего она хотела добиться этим визитом в Сочи? Или это было чисто формальное вот путешествие?
Можно я просто добавляю, поскольку речь шла только об Одессе.
Да.
Конечно, надо сказать, что все-таки меня не было в Одессе, я не знаю, что точно там произошло, но, конечно, я тоже удивился словом «загоняли», но надо тоже сказать, что, конечно, Совет Европы критиковал Украину за то, что... И я думаю, что даже Ангела Меркель критиковала Украину за то, что не было расследования.
Конечно, оно не закончено до сих пор. Да,
так что, да. К сожалению, там это надо сказать.
Кристиан, простите, пожалуйста, уточню. Извините, пожалуйста, это совершенно то, о чем говорил Константин Боровой. То есть... Конечно, никто не... Вот если бы только он ограничился тем, что не было проведено расследование до конца, мы не знаем до сих пор результатов. Конечно, и кто бы возразил, но как рисуется новая история, новое преступление приписывается этим людям, которого не было. Вот о чем мы.
Да, но какие-то преступления там были. Но,
конечно.
Давайте говорим о точке. Значит, я не думаю, что Меркель ожидала там какого-то прорыва. Я думаю, что тема, из-за которой она приехала, это в основном еще остается это Украина. Хотя там не было надежды на какой-то прорыв, надо просто понимать, что Германия очень много усилий прилагает к осуществлению Минских соглашений и к разведению сторон. С обоих сторон это как бы контактные линии. К сожалению, это надо сказать, что это скорее провал, но это очень много усилий в Берлине прилагают к этому, чтобы там, по крайней мере, можно начинать осуществить эти Минские соглашения, потому что не стреляют больше. И, конечно, вторая тема – это подготовка к саммиту в Гамбурге, которая тоже важна.
Ну, а как, ну и как же вы оцениваете? Ну, вот она, да, конечно, хотела бы, чтобы что-то сдвинулось. Но у вас по ощущению, потому что вы услышали на пресс-конференции, у вас есть, ну, какие-то такие вот впечатления? Такое, есть ли у вас впечатление, что был какой-то смысл в их общении по поводу Украины?
Ну, смысл, она сказала, что смысл есть, но если просто подробно смотреть, как она сформулировала свою оценку этого разговора, то она сказала, что это был обстоятельный разговор, что всегда хорошо говорить друг с другом, что будем в будущем тоже говорим друг с другом. Это то, что говорит человек, когда нет, нет никакого существенного результата, конечно.
Угу. Что же касается, вот очень хочется вас спросить, мне это очень интересно, как вы думаете, по поводу этой истории с геями в Чечне, которые целиком отрицают, полностью отрицает Рамзан Кадыров. И когда он был на встрече у Владимира Путина, было ощущение, что Владимир Путин поверил скорее ему, и он не стал его мучить этой историей. И вот проходит время, теперь его уже мучает Ангела Меркель. Видите ли вы перспективы того, что можно все-таки уговорить Владимира Путина хотя бы заняться и хотя бы не отбрасывать аргументы прессы зарубежные своей собственной во всем этом?
Да, как это, насколько это действительно влияет на ситуацию, я не знаю, но хорошо, что она об этом говорила и тоже открыто говорила на пресс-конференции, не только с Владимиром Путиным. То же самое она упомянула тоже ситуацию свидетелей Иеговы. В принципе, я представляю примерно то, что Путин ей в ответ, наверное, сказал, но хорошо, что она понимала эти вопросы, которые, конечно, сильно тоже, ну, о которых люди в шоке.
Вот, Кристи, да, спасибо, что...
И
вот,
я, простите,
да,
можно
да.
добавить?
Конечно, да.
И я думаю, что... Я, как человек, который уже давно живет в Москве, я, конечно, вижу, что здесь российское общество не так в шоке от того, что происходит с геями в Чечне. Но я все-таки думаю, в отличие от того, что сказал господин Нахудяков, я не думаю, что это настолько связано с отношением с геями в России, но это связано с отношением к Чечне, что просто Чечня, это все-таки понятно, что там это как бы внутренняя заграница, то, что они там делают, это как будто это вне территории Российской Конституции или российской, или внимания российского общества тоже.
Ну, понимаете, вот действительно это как государство в государстве, потому что в самой Чечне оскорблены не тем, я уже говорила об этом, они оскорблены вовсе не тем, что они пытают геев, они оскорблены тем, что широко вот по всему миру разнеслось, что они в принципе есть в Чечне, их это оскорбляет. Такая информация, что у них есть геи, они считают, что таких людей у них просто нет. И, Кристиан, вот я также хочу вас спросить об отношении к этому вопросу, который явно раздражил Владимира Путина. Он был задан немецким журналистом. Все-таки о том, что Россия вмешивалась ли, Россия в ход, вот, устраивала ли она хакерские атаки по ходу американских выборов, защитят ли немцы Германия свои выборы от предполагаемых хакерских атак. Вот видите ли вы в этом все-таки какую-то правоту тех людей, которые задают вопросы? Вы понимаете, на чем они основывают свои подозрения, от которых категорически отмахивается Владимир Путин? Вы верите в это?
Конечно, говорить после Украины, что Россия не вмешивается в дела других стран, это, конечно, смешно звучит, но я не думаю, что... скажем так, я думаю, что да, вмешивается, но я тоже думаю, что это опасность или это влияние сильно преувеличивается тоже у нас в Германии. В конце концов, это, значит, был случай хакерской атаки на наш парламент, и наши спецслужбы говорят, что они уверены, что это было она была проведена со стороны российских хакеров. Uh-huh. Это было. Нет у нас, например, партии, у которой какие-то совсем тесные связи с Россией, как, например, Front National, у Марин Ле Пен есть действительно тесные, и даже у ее отца уже были тесные связи с Москвой. Этого у нас нет, но надо сказать, что есть действительно довольно значительная часть немецкого общества, которая просто хочет другого отношения к России. И это не потому, что как бы какая-то партия проплачена, но это просто спрос одной части Меркель, например. Хотя Путин у нас в Германии не популярен, есть меньшинство, у которого он действительно популярен, но в основном он не популярен. Но сам факт, что наш канцлер приезжает в Россию и говорит с Путиным, это в этом она имеет поддержку подавляющего большинства общества в Германии.
Интересно.
Просто люди хотят, чтобы в России говорили и как бы старались устроить лучшие отношения.
Uh-huh. Кристин, я вот спрошу, вы тоже очень интересно послушать, сравнить ваше мнение. А вот вы, Константин, считаете, как осуществляется российское влияние на Германию? В какой форме?
Мы исследовали очень интересный такой вопрос, русскоязычная аудитория в Германии. И получили совершенно фантастические цифры. Оказалось, что сторонников русскоязычных в Германии, сторонников Путина, 50%. 50%. Это люди, которые находятся под воздействием телевизионной в основном пропаганды. И пропаганды очень сильные, агрессивные, гипнотизирующие и очень-очень эффективные. И использующий не только федеральные каналы, вот общеизвестные, но и каналы кабельные, которые используются, так сказать, местными сетями. Эффект очень сильный, и он оказывает влияние на предпочтения избирателей. Аудитория русскоязычная в Германии довольно большая и возрастная, то есть голосующая. И этот фактор не очень, так сказать, освещается, но он имеет очень серьезное воздействие. Плюс к этому, значит, вот то, что касается социальных сетей, через социальные сети очень сильное воздействие. Я был на... исследование наше проходило в том числе в российских, русских социальных сетях Германии, ориентированных на Германию, на соотечественников Германии. Там очень агрессивное поведение троллей, агитаторов, пропагандистов. То есть на них работают очень активно структуры внутри России. Угу.
Кристиан, вы согласитесь с этой оценкой?
Одно попытки, другое влияние. Да? Я думаю, что Меркель правильно ответила на этот вопрос, потому что она не отрицала, что попытки такие есть, но даже упомянула, например, случай этой девочки, которую якобы изнасиловали в Берлине, русскоязычная девушка.
Лиза знаменитая, да. Еще как помним. Еще бы мы не помнили, каждый день смотрели по 25 раз это по телевизору. Конечно, помним.
Да.
Не забыть, не простить.
Сейчас. Это было широко описано на российских телеканалах, которые, конечно, имеют как главную цель не русскоязычных немцев, но вообще россиян внутри России, которым они хотят показывать, как все плохо в Европе. В этом случае с Лизой меня удивило скорее не поведение российского телевидения, но поведение лично Сергея Лаврова, который высказался и вызвал гнев своего коллеги Штайнмайера, потому он сказал, ну, мы точно знаем, что это Лиза не по своей воле там ушла из дома и не вернулась домой, когда фактически это, он фактически вмешивался там в фактуру этого случая, и хотя было в тот момент, ситуация была совсем другой. Знаете, это, конечно, случай, можно сказать, вмешательства. Насколько это влияет? У нас есть 2 миллиона примерно российских немцев, которые приехали после, ближе к концу распада Советского Союза и после распада Советского Союза к нам. Конечно, у них другое отношение к России, чем у большинства. Да? Но я не думаю, что доверие к России телеканалам у них такое высокое.
Угу. То есть вы...
Но у них, конечно, отношение... Но, конечно, связь есть, и критика с этой стороны того, как освещают немецкоязычные СМИ Россию и конфликт в Украине есть. Но не надо преувеличивать
степень влияния. Хорошо, Кристина, вы нас успокоили. Хорошо. Тогда мы сейчас с вами, уважаемые гости, обсудим вот результаты опроса.
Да? Замечание некоторое.
Да.
Я несколько раз выступал в Европарламенте по поводу воздействия пропаганды.
Именно на Западе?
На Запад российской пропаганды. И мы недавно это обсуждали с Витусом Ласбергесом, значит, он тоже говорил, что часто делал заявления по этому поводу, его называли инвалидом коммунизма. И вот эти алармистские заявления, они все воспринимаются именно как алармизм, понимаете? Вот последний раз, уже когда... Все это основывалось на каких-то, ну, совершенно объективных цифрах. Полгода назад я выступал в Европарламенте и говорил об опасности. И тогда только была принята резолюция по поводу опасности вот этого явления. К сожалению, и, значит, вот я хотел бы покритиковать Кристиана.
Да.
Вот это «я не думаю». Кристин, я знаю.
Они считают, сидят, подсчитывают.
50% русскоязычной аудитории в Германии. Это не только русские, это люди из Казахстана, там из Республик Центральной Азии. Это сторонники имперского развития России. Это сторонники Путина. 50%. По вашим цифрам, это миллион. По моим цифрам, это 1,5 миллиона. Вот это очень опасная ситуация.
Хорошо, мы насторожили все-таки Кристина. Я вот хотела бы, чтобы он еще у нас успел прокомментировать некоторые итоги опроса. Что люди сегодня отвечали по поводу вопроса в Твиттере «Меркель в Сочи» – это прорыв международной изоляции? Это был наш вопрос. И вот определенно «да» сказала 4% прорыв. Скорее «да» сказали 7%. 30% скорее нет, 59% определенно нет. Нет никакого прорыва изоляции. Но давайте посмотрим, что говорят москвичи на улицах. Потому что твиттер одно, улица другое. Давайте послушаем.
Меркель в Сочи. Это прорыв международной изоляции?
Нет.
Почему считаете, что нет?
Потому что от разговоров прорыва не случается. Прорыв случается от действий.
Что нужно сделать, чтобы был прорыв?
Не знаю, санкции там эти всякие поотменять, тогда будет какой-то прорыв.
Я думаю, к хорошему идет, но сказать прорыв – это чуть-чуть громко сказано. Но это, несомненно, положительная тенденция в отношении с Западом. Я не знаю, наладим ли мы, но пока идет позитивный процесс.
Наверное, имеет смысл задуматься, зачем она приехала. А вот, если у нее есть какие-то интересные и... актуальные предложения для России в условиях санкций и так далее, то, наверное, это хорошо. Если она задумала очередную гадость, то это плохо.
Да нет, особо ничего не значит, мне кажется. Ну, не знаю, отношения как были, так и будто они же все равно поддерживаются в какой-то этой, ну, в какой-то плоскости.
Ну, а почему вы полагаете, что Россия вообще оказалась в изоляции? Ну, это, конечно, вызов такой, политический ход, но это совершенно не говорит о том, что наше отечество в изоляции.
Да.
Почему так считаете?
Ну, потому что ей некуда деваться. Она думает, что надо с нами иметь отношения в более лучшую сторону.
Любой контакт – это прорыв. Мы с вами общаемся – уже прорыв.
Я не знаю. Мне кажется, он всегда со всеми встречается, да и как раз в Сочи, не в Сочи. Если бы они в Крыму встретились, это было бы весело.
Конечно, хорошо. А что еще делать остается? У них, не знаю, как-то выхода нет тоже. Надо как-то налаживать с нами диалог, общение.
Насколько я понял, там было все довольно продуктивно. Изоляция, возможно, есть какая-то, но мне кажется, в современном мире это... Ну, только политические разговоры какие-то. На самом деле люди обмениваются информацией, и экономика.
Я думаю, что это нормальное явление. Так и должны поддерживаться отношения между странами в современном мире. Встречи – это естественный процесс. Поэтому нет, я бы не посчитала это прорывом. Я думаю, что это просто, наверное, как сказать... влияние международной ситуации сейчас и подстраивание под нее.
Вообще трудно сказать. Мне кажется, что, наверное, тренд скорее позитивный, чем нет. Но я уже долго живу, поэтому книжек много прочитала. Помню, как один из наших императоров сказал о том, что союзников у России только два – армия и флот.
Прорыв не прорыв, но как бы... Ну, что считать прорывом, я не знаю. Но если продолжаются какие-то разговоры, коммуникация, то хорошо. Ну, есть шанс. Всегда, пока идет разговор, есть шанс, что он приведет и к чему-нибудь хорошему, о чем-то люди договорятся. Вот если вот не будет вообще разговора, это ж хуже.
Очень важную вещь сказали прохожие, которую мы не успели обсудить. У нас буквально минуты остаются, Кристиан. Вот первые фанфарные сообщения после пресс-конференции и визита были. Меркель заявила, что... возможно, отмена санкций. Потом чуть-чуть скорректировано было. Возможно, отмена санкций в случае выполнения минских договоренностей. Что вы там в Германии по поводу санкций? Какой вывод сделали?
Ну, без какого-то движения отмены санкций не будет. Но есть не только в Германии, но вообще в Европе, конечно, влиятельные круги и тоже части избирателей, которые не хотят санкций. Так что... Навечно это не будет, но я не вижу пока никакого, я не вижу перспективы отмены пока.
Угу. А вы, Константин, что вы уловили в ее сочетании, в ее эмоциях в сочетании со словом санкции?
Ну, есть позиция Соединенных Штатов, которая на самом деле в вопросе санкций, особенно... санкции в финансовой сфере и в нефтегазовой являются определяющей. Идет разработка всеобъемлющих санкций. То есть речь идет об усилении санкций. И как бы не хотели вот эти самые круги улучшения отношений, эти улучшения отношений возможны только после того, как Россия начнет соблюдать международные соглашения.
И Меркель будет в этом тверда, вы считаете?
А ей деваться некуда.
Ну, на нее давят свои тоже.
Нет, ну это очень слабое давление.
Хорошо.
Это коммерческий интерес, не очень принципиальный для Германии.
Ладно, мы продолжаем, спасибо гостям, следить за событиями вокруг Владимира Путина, его персоны в Сочи. Кто там к нему еще приедет, все это мы обсудим. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.